Дорогие братья, когда на межобластном распределялись темы, нам на Рязань выпало слово о молитвенной жизни. Я признаюсь, даже не выдержал и сказал, говорю, братья, ведь нам в прошлом году эта тема поручалась. Братья говорят, ну и что? Лучше запомните, лучше исследовать будете. Друзья, я с этим согласился. И еще такой вот факт. Знаете, что прилежных учеников ведь на второй год не оставляют, правда? Значит, Господь усматривает, что в этом вопросе есть и пробел. Где-то мы не успеваем, не то что преуспеваем в этом служении. Друзья, я в том году, когда готовил эту тему, открывал многую литературу, что-то выписывал, изучал. И больше, я так понимаю, направленность была такая, как бы узнать теоретическую сторону вот этого вопроса. Молитвы, что такое молитва, какие бывают формы молитвы. Всевозможные примеры. Друзья, но наша жизнь, она состоит не только из теории, но мы знаем, что и из практики тоже. И теория, она очень важную сторону занимает. Скажем, если нас научили теорию, то вполне возможно, что мы на практике это не применим. А может быть и применим. Но если нас не научили теоретическим основам, то это уже 100% практики не будет. Вопрос только другой. Я вспоминаю свои школьные годы, думаю, что и каждый из вас может это вспомнить. Мы, изучая какие-то науки, кстати, я до сих пор не понимаю и не понимал и раньше, сейчас не понимаю, там тангенсы, котангенсы, и скажу, что они до сих пор мне в жизни, я так думаю, и не пригодились. Но что меня мучило в школьные годы, и мы открыто от учителям говорили, вы скажите нам, где мне это в жизни пригодится. И беда не в том, что эти науки, они не нужны, но в том, что, может быть, педагоги не смогли вот на том уровне нашим детским умам донести или показать на каком-то примере, где это нам может пригодиться. Когда мы будем ясно понимать, где нам это пригодится, я думаю, мы прилежнее будем изучать тот или иной предмет. И я смотрю теперь и по своим детям, вижу, что они где-то, например, не особо прилежны или не понимают. И мы им говорим, вот представь себе, ты пойдешь в магазин, мы тебе дадим 100 рублей, ты купишь булку белого, сколько тебе должны дать сдачи? Не знает. Но соображает, что это важно, тебя же могут обмануть. Ребенок понимает. Так же и в музыке. Старшая дочка говорит, ну что толку, я хожу на эти уроки, я учусь. Ну, я в церкви я когда буду играть? То есть ее тоже волнует этот вопрос, для чего я учусь, чтобы найти применение тому, чему я научился. Друзья, и может быть сегодня хотя бы чуть-чуть мне хотелось бы обратить внимание на практику. Потому что из года в год, приезжая на подобное общение, мы можем одно и то же слышать, скажем, о молитве, и думаю, ну что польза, если я сейчас снова повторил бы то, что готовил к прошлому году. Хотелось бы, друзья, чтобы вот в наших церквах, не только здесь послушавши, задача наша какая? Как я и от старших братьев это разумею, мы собираемся на какое-то братское общение, или, скажем, межобластное наше, и братья-старцы говорят, наша задача, братья, вот мы услышали, потом повести в наши церкви. И там об этом сказать, о чем были рассуждения, какие принимались решения. Не просто решение принято, об нем никто не знает. Не просто здесь послушавши о молитвенной жизни, и потом это хранить в глиняном сосуде, носить и никому не показывать. Но чтобы понести это дальше, чтобы был результат. Но, к сожалению, делая некоторый анализ, вот как проходит у нас служение, как молитвы, можно сделать вывод, что практики чуть-чуть не хватает. Может быть, теория лучше у нас поставлена, чем практика. Первый текст, который бы мне хотелось прочитать, записан книга «Бытие», 3 глава. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Друзья, мы прочитали, что Господь Бог воззвал к Адаму. Мне хотелось бы обратить внимание и сделать некоторую разницу. Мы, если будем читать чуть-чуть раньше, мы услышим, что «и сказал Господь Бог». Друзья, как вот можно вот это словооборот как бы охарактеризовать? «И сказал Господь Бог». Я понимаю так, это видна власть, видна твердость Божия, четко поставленная цель. После этого можно было бы сделать такой жест, как вот обычно мы люди делаем, желая что-то утвердить. «Я сказал», и так хлоп кулаком по столу. То есть Бог сказал, Бог предупредил человека. Бог это сказал так, слово, что оно не требовало обсуждения или там какую-то лазейку для того, чтобы послушаться или не послушаться. Хочешь – слушай, хочешь – не слушай. Бог сказал. Это было чуть-чуть раньше. Потом произошло грехопадение, непослушание. Друзья, и именно после грехопадения мы уже читаем: Бог воззвал. Бог воззвал к человеку. «Адам, где ты?» Друзья, воззвал, я так понимаю, возвышенный зов. Думаю, ну когда я вижу своего ребенка, и он не слушает меня, я его предупреждал, он меня не послушался. Друзья, я скажу, у меня порой не до воззвания. Тут берешь ремень, что попало. «Я тебя предупреждал, ты почему не послушался?» Но здесь мы видим другое со стороны Бога. Воззвал Господь Бог. В этом видна какая-то и нежность, и любовь, и жалость к человеку. Человек пал, и Бог взывает. Друзья, снова не человек ищет Бога, но Бог взывает к человеку и спрашивает: «Адам, где ты?» Это, на этот вопрос не надо было отвечать. Бог знал, где скрывался Адам, под каким деревом, но этот вопрос был задан, чтобы человек понял, где он есть, почему и в каком положении он оказался. Друзья, чтобы понять важность молитвы и что вообще такое молитва, я думаю, нам нужно понимать, что кто мы есть. Мы – творение Божие, созданные по образу и подобию Божию, но для чего? Друзья, я понимаю, что Бог сотворил себе подобное, богоподобное, разумное существо, единственное из всего творения разумное существо, со свободной волей. Бог сотворил его с более возвышенной целью – иметь общение со своим существом. Бог, имея громадную силу, большую любовь, большие возможности, благ, Он творит существо, дает ему имя «человек». И все, что имеет, и свою любовь, Он отдает этому творению. Бог желает иметь с ним общение, Бог к нему приходит, Бог с ним общается. И когда это стало нарушено, Бог, как бы сожалея, задает вопрос: «Адам, где ты? Почему я тебя не вижу? Почему, когда я тебе отдал все, и любовь, и свое, вот, ну, все свое естество, почему ты добровольно не идешь ко мне? Почему ты не желаешь иметь со мной общение? Почему ты ушел от меня? Адам, где ты?» Друзья, прошло много тысячелетий. Этого общения, как в Эдемском саду, уже нет. Мы знаем, что сущность Бога, она не изменилась. Бог снова желает иметь с нами общение, продолжать его. Но сегодня это возможно немного в других формах. И мы знаем это, что Бог к нам говорит. Бог говорит через Слово Свое, Бог говорит через совесть, через голос Духа Святого. Бог к нам говорит в сновидениях, через различные обстоятельства жизни. Это все к нам говорит Бог. А мы получили от Бога право продолжать с Ним общение через молитву. Друзья, и если это общение, оно не может носить характер, знаете, такой, ну, какой-то мимолетной встречи. Мы с вами понимаем, что очень часто мы собираясь на какое-то общение друг с другом, ну, скажем, собрались там три брата из церкви, зашли друг к другу в гости, и мы можем чаи гонять там и всю ночь, и весь день, и у нас находится тема для разговора. Но общение с Богом порой у нас носит настолько мимолетный характер, настолько до боли заученные слова: «Господи, благослови эту пищу», и все. Как один брат говорит: «Я попытался засечь, сколько же я могу помолиться. Прошло 15 минут, я уже все, что у меня в голове было, выдал, я уже не знаю, о чем молиться». Друзья, вот представляете парадокс? Бог, великий и могучий Бог, который нас сотворил по своему образу, Он желает иметь с нами общение. Он готов много-много нас выслушать, с нами общаться, но мы почему-то не способны, мы не находим слов, о чем пообщаться, что Богу сказать, тогда как друг с другом мы находим много-много времени. Мы собираемся вот в своей семье, ну там брат, сестра пришли, и у нас находится много разговоров, и очень часто отец нас останавливает. О чем вы опять говорите? Об своих железяках, об своих работах. Давайте поговорим о Слове Божьем, давайте помолимся. И у нас сразу какой-то конфуз. Ну, помолиться мы можем и в другое время, или еще как-то. Друзья, хотя мы понимаем, чему должны быть отданы приоритеты. Если бы к нам в дом зашел какой-то, ну, знаменитый или там высокий брат, неужели бы мы не нашли ему время уделить? Мы бы готовы были и сутки с ним просидеть, вопросы бы ему задавали. Но здесь сам Бог, Творец, наш Господин и Спаситель, и порой мы так мало можем или способны Ему что-то сказать, пообщаться, побеседовать. Друзья, это практическая наша сторона. В книге Оси записано такое слово, 14 глава, 3 текст. «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему». И дальше идет, что говорите. Друзья, я понимаю, что мы все достаточно хорошо научены в нашем братстве, или, скажем, в баптистском таком направлении. Нет у нас, ну, такой практики иметь какой-то молитва слов, где молитвы заучены. Ты молитву слов не забыл с собой, ты же на братской едешь. У нас такого нету, правда? Вот в православии это есть, у нас нету. Но, тем не менее, есть такое слово: возьмите с собой молитвенные слова. Я думал, ну что же это за молитвенные слова нужно взять с собой? О чем? Что они значат? Друзья, я думаю, мы все понимаем, что для каждой встречи есть свои какие-то особенные слова. Ну, скажем, с нашим ребенком мы разговариваем на одном языке, да? У нас определенный лексикон при разговоре с нашим ребенком. Скажем, совершенно другой лексикон у нас на нашей работе, где проскальзывают технические термины, там слова, понятные только в том коллективе. Если, например, мы едем на братской, то мы уже стараемся здесь не произносить таких слов, которые порой мы себе позволяем где-то на работе. Но здесь уже совершенно другая обстановка. Но я так понимаю, что, открывая свои уста для молитвы к Богу, там также должны быть, ну, некие соответствующие слова. Слова не просто бездумные. Я много раз пытался критически подойти вот к словам своей молитвы, и, к большому сожалению, делаю такой вывод, что в большинстве своем у меня молитвы, они однообразные, они как заученные. И порой я даже, вставая на молитву, друзья, ну, давайте вот будем откровенны, каждый из нас, вставая на молитву, мы планируем, о чем мы будем молиться или нет. Или мы, знаете, как сочинение пишем, когда только встали на колени, мы начинаем думать, о чем же я буду молиться. Вот об этом желательно бы не забыть. То есть молитва получается такая наспех составленная. Ну, успел, не успел. Когда идет диалог, у нас есть время подумать. Пока говорит твой собеседник, мы думаем, о чем сказать. Но мы встали на молитву, мы открыли рот, и у нас не бывает времени подумать, о чем же я буду молиться. Друзья, но думаю, что мы не правы в том, что наша молитва такая наспех, сочиненная какая-то. Когда мы имеем какое-то переживание, к нам в дом пришла беда, и мы встаем на колени, друзья, мы ведь знаем, о чем мы будем молиться, правда? И мы не забудем об этом помолиться. Но очень часто бывает вот именно такое. Мы у себя на Братском, исследуя некоторые места Священного Писания, вот так как невзначай коснулись этой темы, темы молитвы, и сделали для себя некоторые открытия, все-таки о чем же мы должны молиться. Друзья, вот давайте проанализируем хотя бы любую нашу молитву. В церкви она, или дома, или личная, или тайная молитва. Мы начинаем молитву нашу с обращения к Богу. Ну и примерно говорим так: «Господи», это обращение. Следующее слово, которое мы, ну, почти 99% произносим, какое? «Благослови». Кого? Нас, меня, мою. Правда? В большинстве своем это так строится наша молитва, и мы уже об этом не задумываемся. «Господи, благослови нас», если мы в обществе. «Господи, благослови меня», «благослови мою там, семью», или жену, или дочь, или детей моих. Друзья, но послание к Тимофею открывает нам одну истину. И хотим мы или не хотим, мы должны на это обращать внимание. Послание к Тимофею, 2 глава. Итак, прежде всего. Друзья, не наводят ли нас эти слова на какие-то размышления? Ведь Слово Божие не случайно говорит. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. С тех пор, как мы поразмышляли над этим текстом на нашем Братском, и один брат привел это на память, говорит: «Братья, но ведь написано же, прежде всего». Понимаем мы, что значит «прежде всего», о чем мы должны молиться? Я стал анализировать, часто ли я молюсь об этом, о чем мы прочитали. Друзья, не часто. Очень часто снова и снова я скатываюсь как бы на привычные рельсы и молюсь: «меня, нас, мою, детей, жену, работу, домашние какие-то ситуации». Но Слово Божие говорит: прежде всего молиться за царей, за всех начальствующих. Друзья, я думаю, мы, когда попадаем в тесные обстоятельства, вот о которых брат говорил, когда в Туркменистане сначала было разрешено, потом запрещали, и я думаю, там молитва с уст не сходила у братьев и сестер, которые там живут и совершают служение, чтобы не помолиться за царей, за этих правителей, которые запрещают, которые гонят, преследуют. И думаю, что большой процент молитвы занимал именно эту тему. Господи, вразуми. Господи, открой им глаза, чтобы они не препятствовали проповедовать простому народу. Но мы сегодня так, может быть, где-то здорово устроились в жизни. Нас никто не толкает, нас никто не преследует. И наша молитва, она такая же, может быть, где-то вялая, спокойная. Нас, мое, мою. Дальше, братья. Восьмой текст, тоже о молитве. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Это все касается, я думаю, практической стороны нашей молитвенной жизни. Друзья, мы понимаем, что в нашем, скажем, братстве, в нашем христианском обществе не приветствуется матриархат, да? И когда проходят у нас бракосочетания, служителя особые упоры на раз делают, что смотрите, кто кому должен подчиняться, не посягай на место мужа, чтобы жена не властвовала, там, не командовала. Друзья, ну, может быть, это неправильное сравнение, но вот в церквах у нас все-таки бывает так, что как только заканчивается проповедь и приглашают церковь к молитве, молятся зачастую одни сестры. Друзья, мы должны сегодня еще раз вспомнить, может быть, переоценить или обратить особое внимание, что братья Богом поставлены в особое положение. Не сестрам Бог дал право быть главой в семье, быть священником в семье. Не сестрам Бог дал право церковь кормить Словом Божьим, говорить проповеди. И в первую очередь, имея все это, Бог братьям дает и право, а если хотите, и обязанность, в первую очередь братьям воздевать чистые руки, без гнева и сомнения, как мы прочитали. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи». Друзья, я помню, у нас в церкви раньше часто один брат говорил: «Братья, почему не слышно ваших молитв? Ведь вы должны молиться первым». Так открытым текстом перед сестрами. Друзья, но все больше и больше такое замечается, я думаю, во всех церквах, что приоритет в молитвах занимают сестры. Хотя это положение должно быть у братьев. Еще один момент, на который бы хотелось обратить внимание – он записан тоже в Библии. Написано так: молитесь о благосостоянии города, в котором вы живете. Мы так невольно увидели свою одну большую-большую проблему. Я расскажу вот такой пример. К нам в город приехал огромный, скажем, фестиваль, организовали. Съехалось много рок-оркестров, подписали контракт на несколько лет. И вот первый фестиваль прошел этой осенью, где-то за городом сделали громадную сцену на лугу, огородили это место, съехалось, как говорят, около 40 тысяч людей там было. И вот, друзья, весь город 3 дня не спал. Вот где мы живем, где наш молитвенный дом, это прямая противоположность. И мы еще в такой низинке живем, и где наш молитвенный дом. И мы прекрасно слышали вот эти... А мы, как церковь, совершенно не отреагировали. Мы стали вспоминать, как в братстве нашем были такие случаи. В какой-то город расклеили афиши, что приезжает такой знаменитый колдун, он там должен проводить сеансы, и церковь согласилась: давайте эти дни побудем в посте, чтобы Господь запретил, чтобы Господь не дал ему здесь что-то сделать, что-то натворить, погубить души. И имела успех церковь. Господь по молитвам народа своего, он ответил, и этот человек ничего не смог там сделать. И таких примеров много, когда церковь, занимая правильное положение, возвышала свой голос в молитве к Богу, и Бог отвечал. Но в данном случае, вот наша церковь, мы пришли к печальному выводу, что мы проспали. Мы совершенно на это не обратили внимания. Мы где-то так здорово устроились, у нас на работе все хорошо, дома порядок. Ну что нам еще? Ну, делают они там фестивали и делают. И мы даже совершенно забыли, что мы, как церковь, имеем право просить Бога, чтобы Он что-то позволял, что-то запрещал. Но, тем не менее, вот такая беда у нас была. И этот контракт, как нам стало известно, он заключен на несколько лет. Будем надеяться, что с Божьей помощью мы в этом вопросе справимся. Еще один момент хотелось бы вспомнить. Есть такое слово: многое может усиленная молитва праведных. Братья, помните это слово? Но хотелось бы обратить внимание на что? Хотя молитва праведных многое может, но слово «многое» не означает, что все. Есть один момент, где только молитвы недостаточно. Написано так: «Сей род не может иначе выйти, как от молитвы и поста». Братья, пост и молитва – это две неотъемлемые части, особенно в таких сложных вопросах, как молитва за бесноватых, когда совершается это служение. Я припоминаю, когда мы в одном месте были на благовестии, приехал священник и, беседуя с нами, говорит: «Вот что у вас за служение? У вас ни мощей нету, ни святых нету». Мы говорим: «А зачем мощи нужны?» Ну, мощи – это вот останки человеческого тела, кости, вот они называют это мощами. Мы говорим: «А зачем это нужно?» «Как зачем? Бесноватый докасывается до костей, и бесы прям выскакивают из него». Мы говорим: «Как же написано, что сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста?» Но он, правда, своеобразно отреагировал, говорит: «Это все чушь». Мы говорим: «Ну, это же в Библии написано, это все чушь». Это священнослужитель так сказал, но, братья, мы должны понимать, что это очень серьезное оружие – молитва и пост. Я помню, несколько лет назад один из братьев здесь объяснял одну тему, и он затрагивал этот момент и приводил такой пример, что в одно из воскресений в церкви появился бесноватый. И братья хотели помолиться. И вот так служитель говорит: «Братья, кто есть в посте, давайте присоединитесь, помолимся». А этот бесноватый закричал: «Никого нет в посте, я их всех с утра накормил». Друзья, вот такая бывает печальная картина. И если раньше в этом было усердие, и церковь старалась пребывать в постах, то, думаю, сегодня, особенно молодежь, совершенно, наверное, ничего не знает о постах, не пребывает в этом. И я задавал вопросы своим служителям, ведь раньше же много было когда в нашу церковь приезжало людей одержимых, бесноватых, говорю, почему сейчас этого нету? Что, сегодня мы живем в такое время, когда бесноватых меньше стало? Да оккультизм еще больше прогрессирует. Думаю, друзья, проблема-то не в бесноватых, их всегда было много. Проблема в нас. Раньше они слышали, что были братья, которые совершают это служение, молятся. И когда они в этом учении что-то узнавали, они ехали, чтобы за них помолились. А сегодня, я так понимаю, с чего они поедут, если нету братьев, которые пребывают в молитве и посте, которые совершают это служение? Я думаю, что нужно на это тоже обращать внимание. Сегодня очень много людей, которые измучились от этих бесов, от этих духов. А где они найдут освобождение, как не в церкви? Друзья, но если они придут, сможем ли мы совершать это служение, если мы не пребываем в молитвенной жизни и в постах? На это нужно обратить внимание. И последний момент, друзья, на который хотелось бы обратить внимание. Мы тоже об нем рассуждали на нашем братском. И скажу, что мы не пришли к единодушию, но просто как обозначить эту ситуацию, может быть, для того, чтобы осмыслить ее. Есть такое слово в книге «Даниил», 9 глава. Она начинается с того, что Даниил, когда сообразил по книгам, что подходит время, назначенное Богом, вот период пленения 70 лет, и что пора бы уже возвращаться, Даниил стал молиться Богу. И его молитва такая продолжительная здесь. И вот как бы итог этой молитвы. 19 текст. «Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж говорил и так далее». Братья, на что мы обратили внимание? Даниил исповедовал грехи свои и грехи народа своего. Мы как-то были немножко в недоумении от такого слова, когда пресвитер предложил: «Братья, как вы понимаете, мы привыкли считать, что каждый должен исповедовать свой грех, но здесь Даниил один исповедует грехи за себя и за весь свой народ». Казалось бы, много людей было в плену, прошло 70 лет, и история говорит, что ведь не все так мыслили, как мыслил Даниил. Кто-то очень хорошо устроился, кто-то пристроился там, прижился, благополучно замуж вышли там или женились там, как-то устроили свою жизнь, и, наверное, они совершенно даже и не хотели уже выходить из этого Вавилона. Они так там, ну, спокойно уже себя чувствовали, так пригрелись. Но вот Даниил переживал за свой народ, и он стал не только молиться, написано, что исповедовал грехи мои и грехи народа. Братья, мы до сих пор пытаемся понять, почему в нашей церкви прекратился рост, почему нету обращений. Они носят больше, скажем, редкий характер, нежели систематический. И вот переживая об этой проблеме, мы снова и снова, углубляясь в какой-то текст, говорим, не в этом ли причина? И вот был задан такой вопрос: друзья, что это за явление, когда Даниил стал исповедовать грехи народа? Может быть, это нам откроет какую-то тайну. Сегодня-то весь народ, он не ищет Бога, он идет своим путем. И лишь только один Даниил за весь народ стал ходатайствовать. И мы видим, что ответ ему какой? Молитва услышана твоя. Она услышана с первого дня, молитва. Но был некто, кто противоборствовал, кто противостоял. Друзья, я не хочу дать, скажем, объяснение этому явлению, но все-таки мы сошлись на том, что есть над чем подумать. До какой степени мы имеем право молиться, и не просто молиться, но и исповедовать свой грех, грех народа, чтобы Бог ответил и спас, чтобы Бог вывел из плена, вот как в этом случае. Да поможет нам Господь, братья, эту молитвенную тему или тему о молитве, или о молитвенной жизни попытаться больше не только теорию усвоить, но и на практику. На практике. Вот эти моменты, которые мы в Слове Божьем нашли, чтобы и жизнь церкви, и рост церкви, они все-таки изменились к лучшему. Помолимся Богу. Аминь.